связи адвоката с должностным лицом.
К сожалению,
нельзя.
Шутки кончились. Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет. Его выдворение инициировала Федеральная служба безопасности.
Неделю не дает мысль одна. На меня впервые в метро наехали. Я не просто так употребляю это слово, потому что ко мне подкралась ебучая культяпка воска, чтобы вы понимали.
5 лет и 9 месяцев за шутку об ампутанте Иисусе Христе. Комик Артемий Останин осужден за возбуждение ненависти и оскорбление чувств верующих. Десятки юмористов покинули Россию с начала войны. Цензура усиливается. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Gold on my wrist, я юморист. Саундтрек к фильму «Юморист» в 2019 году рэпер Фейс исполнял на митинге во время протестов за допуск независимых кандидатов в Московскую городскую думу. Это фильм о цензуре и в юморе времен СССР. Действие по сюжету происходит в 1984 году. Вряд ли это совпадение, очень похоже на отсылку к Орвеллу. Теперь уже можно без отсылок и переноса действия в прошлое. Российские власти и до войны преследовали излишне словоохотливых юмористов. Теперь за неудачную шутку можно получить почти 6 лет колонии, а за отказ сотрудничать с ФСБ остаться за кордоном. Это и произошло с довольно популярным комиком Нурланом Сабуровым. У его сольных концертов в Ютьюбе миллионы просмотров, а шоу «Что было дальше» с его участием, пожалуй, самый популярный русскоязычный развлекательный контент. Десятки миллионов просмотров. В конце прошлого года якобы по техническим причинам отменили несколько сольных концертов Сабурова в разных городах. Теперь ему запрещен въезд в Россию на 50 лет. Подробнее в материале Артура Давлетшина.
Связи адвоката с должностным лицом.
К сожалению,
нельзя.
Это Нурлан Сабуров, один из самых популярных в России комиков, ведущий шоу «Что было дальше». Его задержали 6 февраля в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Официальная причина, цитата, «в интересах нацбезопасности страны, соблюдение законодательства и защиты традиционно духовных нравственных ценностей». Среди причин для отказа во въезде звучала и критика войны с Украиной.
Недавно меня хотели выгнать из России, однако...
Журналисты важных историй выяснили, что запрет на въезд комику выдала вторая служба ФСБ, отвечающая за сохранение конституционного строя и борьбу с терроризмом. Причиной стало нежелание Сабурова сотрудничать. Журналисты поговорили со знакомым Сабурова. Тот рассказал, что комика несколько раз вызывали в здание ФСБ на Лубянке, где с ним пытались договориться о сотрудничестве. Сабуров не отвечал ни согласием, ни отказом и пытался отморозиться, пишут важные истории.
Из-за этого Сабурову трижды отказали в получении ВНЖ. Последний раз комика вызывали в ФСБ в 2025 году, где его поставили перед выбором. Либо он подписывает контракт с вооруженными силами Российской Федерации и отправляется на год на фронт, либо уезжает из страны. Источник важных историй также рассказал, что Сабуров, пытаясь доказать свою пророссийскую позицию, передал на нужды СВО 10 мотоциклов «Эндуро» и перечислил 2 миллиона рублей в фонд «Все для победы». Однако все это комику не помогло.
Нурлан Сабуров уже сталкивался с миграционным законодательством в мае прошлого года. Правда, тогда он отделался штрафом в 5000 рублей и предписанием в течение 2 недель покинуть Россию и вернуться нормально. Сабуров, гражданин Казахстана, не имел права находиться в России дольше 90 дней. Его срок пребывания составил 114.
Я теперь не въездной. Дедушка, извини меня. Меня и выгнали, и не пускают.
Сабуров уже давно подвергается критике со стороны провластных активистов. Ему прилетало и от движения 40-40 за шутку про Иисуса.
Иисус старостой был.
Да Иисуса, говорит, я вообще гонял там по этому Иерусалиму.
Про государственные медиа пишут, что причиной запрета на въезд стала критика так называемой СВО. Однако среди шуток Сабурова есть всего парочка, подходящая под описание.
Люди не понимают, что Путин не тампи, которого я заткнись.
Многие подумали, что спецоперацию я начал, это, блядь, не я. Меня на совещании не было. Мне в Штатах кричали, скажи им там в России... Мне в России многие годы квартиру не хотели сдавать, а тут указывать что-то буду. Когда удобно, я... А тут я лидер мнений.
Эта шутка стала ответом другому лагерю. С начала войны от Сабурова, как одного из самых заметных русскоязычных артистов, ждали позиции по войне в Украине. Однако ее комик не комментировал. Во время тура комика по США в 22-м году, в самом начале войны, на каждое выступление приходили проукраинские активисты с требованием ответов. Сабуров уклончиво отвечал, что в России у него семья, и он за нее опасается. На выступлении в Сан-Франциско на сцену вышла активистка в окровавленном платье.
Простите, это месячные? Что происходит?
После неудачной шутки организаторы отменили последнее выступление Сабурова в Чикаго и оставшиеся концерты в Израиле. Однако позже свою позицию он сформулировал четче.
Я не думаю, что так и надо. Ты из кого меня делаешь? Я сочувствую. У меня свои дети. Ты думаешь, я не сплю? Ты думаешь, я урод?
После начала войны драматические события развернулись и вокруг главного шоу, к которому причастен Сабуров. Что было дальше? Владелец продакшена Medium Quality Вячеслав Дусмухаметов продал компанию ВК, в том числе и ЧБД. С Ютуба были удалены все выпуски с десятками миллионов просмотров. После года затишья шоу вышло на ВК-видео, где собрало рекордные 133,5 миллионов просмотров. Однако после этого вышел только один выпуск. Рекордные просмотры оказались связаны с накрутками и алгоритмом ВК видео, который засчитывал просмотр даже за клик по ролику. Кроме того, сами комики остались недовольны гонорарами.
Это все узнали, какие деньги были предложены выше, какие деньги дошли до нас. Нам это совсем не понравилось, мы решили делать все сами, самостоятельно. Говорили долго обсуждали, как мы хотим. И это никак не было согласовано с тем, что хочет он с его стороны. Мы говорим, ну вот может так? Нет, типа наотрез. Говорю, а может быть вот так тогда попробуем? Нет. И даже если, как мне кажется, наша мысль его устраивала и не казалась бредовой, наше предложение, там уже висело от ВК квадриллион.
После конфликта ЧБД вернулась на YouTube. Теперь будущее проекта снова под вопросом.
А с нами в прямом эфире журналист, главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Вот для вас, эта история с Сабуровым, она больше примечательна громкостью имени или возможными контактами с ФСБ?
Для меня примечательно то, что новой реальностью, в которой даже человек, который ничего не шутит плохого про власть и СВО и так далее, про войну не говорит, даже он в какой-то момент оказывается персоной нон-грата, по сути, да, и теряет все аудиторию, привычный образ жизни, вообще теряет все в этой стране, вот в одночасье. Вот, эта история, мне кажется, должна говорить не только мне, но и той аудитории, которая пытается, лоялистской, да, которая пытается приспособиться как бы к новой ситуации, но вот ее раз за разом показывает, что ничего нормального в этой стране не происходит.
И вообще получается, что вопросы юмора в России – это теперь вопросы сохранения конституционного строя, если оглядываться на то, какие именно ФСБшники контактировали с Сабуровым. Опять же, если доверять источникам издания «Важной истории», но доверие имеется.
Мне кажется, что тема более широкая, правильно, это тема того, что нельзя шутить ни о чем, нельзя даже молчать, шутя о чем-то. Нельзя неправильно молчать, неправильно кивать, фигу в кармане держать, ничего нельзя. И в этом смысле мы как раз разбирали тоже на программе «Можем объяснить», посвященной юмору и сатире в России, что стало даже хуже, чем в советские времена, чем во времена моего детства и юности, когда все-таки что-то было можно. Тот же Райкин, самый популярный, напомним, на тот момент артист, он же шутил над начальством, да, он шутил над чиновниками, над директорами там, магазинов, баз и так далее, над очковтирательством. Теперь это нельзя. Теперь нельзя ни над каким начальством шутить. Ничего про чиновника, вообще ни про кого. Только бытовуха, шутки ниже пояса. То есть цензура в плане юмора стала еще более жестокой, беспощадной, непреклонной, чем была в советские времена, при Брежневе.
Но удивлены ли вы в целом этими возможными контактами с ФСБ, вообще самим фактом того, что Федеральная служба безопасности страны ведет работу, в том числе некую разъяснительную, возможно, с комиком? Да, комиком, который собирает миллионы просмотров, но тем не менее комик, который не высказывался, очевидно, не высказывался против войны, правда, не высказывался, очевидно, и за, но тем не менее.
Это совершенно не удивляет. Этим всегда занималось КГБ. Они никогда не прекращали заниматься артистами, музыкантами, комиками теми же, писателями. Вот вся сфера культуры считается сферой тоже безопасности. То есть это сфера, в которой людей могут, там, по их мнению, развращать, совращать, портить настроение, менять ориентацию. И, естественно, совершенно... А это вообще самая популярная тема, тема комиков. Поэтому, естественно, они плотно опекают и опекали всех. Они опекали даже безобидных там когда-то, да, еще в 70-е, художников, нонконформистов, абстракционистов, казалось бы. Где абстракционист, где народ? Чего их там мучить и дрючить? Нет, было специальное дело. Так что это никогда не прекращалось. Это точно так же в царской России, помните, это шло рядом сыск и цензура. То же самое здесь. Цензура, сыск, агентура, все это идет вместе, рука об руку.
Спасибо, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Но вот я еще хочу параллельно к нашему с вами разговору добавить вот какую мысль. До начала нашего эфира мы спросили Ивана Жданова, политика, что он думает о роли спецслужбы в преследовании комика, и вот что он нам ответил.
Ну, образ царя, образ правителя, конечно же, это вопрос конституционного строя и безопасности нашего государства. Поэтому неудивительно, что вторая служба этим занимается. Я напомню отравление Дмитрия Быкова, которого тоже отравили новичком. Этим занимается вторая служба по защите конституционного строя. И она входит... Отравители как раз подчиняются непосредственно этой службе. Поэтому тут ничего удивительного. Это, опять же, последовательная история. И пример Быкова ярко показывает, что это вопрос государственной важности. Это то, о чем нужно заботиться. Я уж не знаю, кто там сидит отдельно, кто занимается комиками в ФСБ, просматривает все шутки, смеется ли этот человек, хохочет, или ему нельзя смеяться, ему нужно сидеть на работе и сдерживаться, но докладывать наверх. Поэтому я думаю, что там есть реально какие-то люди, которые следят за комиками. Я не удивлен, что его действительно могли вызывать. А что касается непосредственно Сабурова, мне кажется, что тут его... Он хоть и не высказался так активно, прямо против войны, как хотелось бы всем нам, тем не менее, он и не был зетником, и не высказывался за войну, и это человек, которому есть что терять, у которого действительно баснословные доходы. Вот, по-моему, Собчак сегодня опубликовал, что там 50 миллионов в год он зарабатывал, хороший, солидный доход, и я думаю, что в этом плане можно сказать, ну, молодец, что не стал зетником. Окей, было что терять, не пошел по этому пути, не пошел на сделку с властью, поэтому можно только сказать, ну, окей, красавчик.
То есть, в целом, такая работа не то чтобы вызывает большие вопросы, особенно учитывая действительно некоторую важность для так называемого конституционного строя Российской Федерации. Максим, ну вот на ваш взгляд, вообще кейс Сабурова – это такая показательная порка, месседж всем остальным? Или все же здесь персональные претензии, учитывая и аудиторию, учитывая и заработок в России, а к этому тоже российские чиновники иногда очень так щепетильно относятся, мол, что же вы тут у нас зарабатываете, а говорите совсем не то, что мы хотели бы от вас услышать?
Я думаю, то да, на самом деле ведь ВК-видео это структура, по сути, сейчас тоже государственная, да, там управляют и Кириенко, и Ковальчук и Кириенко, структура Ковальчуков, это абсолютно государственная сейчас тоже такая площадка соцсети, давно отжатая у там частных владельцев, у Дурова. И туда перешли, кстати, многие пропагандисты. Там вообще ВК стало весьма пропагандистским, таким главным пропагандистским ресурсом, я бы сказал, в соцсетях, с учетом заблокированных там Facebook и других. Да? Это главный пропагандистский ресурс в соцсетях. Поэтому, конечно, к нему пристальное внимание, и заработки в нем допускаются только тем, кто лоялен, кому нет никаких вопросов, подозрений, как только возникает человек, по поводу лояльности которого есть вопросы или возникли вопросы, вот тут же наши силовики делают стойку в этом самом месте.
Ну а зачем вообще давить на комиков, которые и так находятся в режиме самоцензуры? Ну, как минимум, я уж не говорю про КВН, где точно совершенно есть редакторы, которые вычитывают шутки, и особенно перед эфирами, которые идут на телевизор. А, особенно к этому очень ревностно относятся, к неким инакомыслиям и прочим. Все-таки получается, что в каком-то смысле игнорирование войны со стороны комиков, оно ведь только на руку российским властям, это же способствует, ну, тому, чтобы делать вид, что ничего страшного прямо сейчас не происходит. Как будто бы это подпитка вот этой иллюзии того, что нет войны, нет ничего страшного, того, на что стоило бы обратить внимание, на чем стоило бы пошутить. И в таком случае, вот я возвращаюсь к вопросу, зачем же тогда давить на тех, кто там остался? И главное, да, очень громко молчит, да, действительно, но при этом хотя бы не высказывается против.
Ну, это, я бы сказал, такая политика подстригания, постоянно подстригания травы. Вот в том чистом поле, которое называется сейчас там, медиапространство России, там не должно ничего расти, колоситься, вырасти, ничего такого, никакого запрещенного сорняка, никакого дичка. И поэтому, как только им кажется, что кто-то высунул голову, и какой-то лопух куда-то стал смотреть не в ту сторону, вот, они тут же коса приходит и это состригает. Это с точки зрения, ну, по сути, тоталитарного государства, которое у нас, в которое Россия, к сожалению, превращается, это абсолютно логичная, я не сказал нормальная, но логичная политика, да. Ровно это происходит в Иране, в соседнем, можно сказать, про который тоже сейчас многие думают. То есть профилактика, это профилактика. Надо профилактически кого-нибудь репрессировать, изгонять. Ну, мягко. Если человек вел себя мягко, значит, мягко, без посадки, без ареста. Ведь могли арестовать. Давайте подумаем, какие. Вот только что 5 лет, если я ошибаюсь, дали другому комику, да? Вот с тем все жестко было. Ведь, а этот на свободе остался, цел, невредим, на родину вернется. То есть с точки зрения наших там силовиков, с ним поступили максимально гуманно, максимально мягко. Он цел, он жив, его увидят родные.
А в Артемия Станина вы упомянули, как раз мне хочется, да, отдельно на нем остановиться и процитировать его. «Земля вам вашей судебной практикой». Так он прокомментировал в суде свой приговор. Без малого 6 лет ему дали колонии, 5 лет и 9 месяцев. Если быть точным, прокуратура просила на 2 месяца больше, так что не такая уж большая получилась скидка. И все это за шутки об ампутанте и Иисусе Христе. И приговор он встретил с иронией, судя по видео из зала суда, о том, как вообще в целом преследуют комиков России, не только Станина, тех, кто еще попал под давление, тех, кто был вынужден покинуть страну, так или иначе. Все это мы собрали в нашем сюжете.
Комика Артемия Останина приговорили к 5 годам и 9 месяцам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей по обвинению в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих. Дело на Останина было заведено после доносов на его шутки о безногом человеке, просящем милостыню в метро, в чем доносчики также увидели оскорбление ветеранов так называемой СВО, хотя об этом речи в шутке не шло, и об Иисусе Христе, которого распяли за распространение информации, уточняет Медиазона.
Меня в метро сбили буквально, понимаете? Я смотрю на это, думаю, ну пи***ц, вот просто чувак да, на мини подорвался, решил угла в метро дать, а я хамло при этом, ну... Несправедливо как-то.
Комика задержали силовики Беларуси в 2025 году в аэропорту Минска и вывезли в Россию по пути, подвергнув его пыткам. Вот как говорил об этом Останин в своем последнем слове в суде, отказавшись признать вину.
Дать меня в Россию, но по дороге из Минска в Смоленск мы сделали остановку в лесу, где... Меня жестоко избили, сломали мне позвоночник, напитали током, пытались несколько раз зарезать, но, к счастью, этого не получилось, и я еще имею возможность стоять здесь и говорить, но могло все быть еще жестче. Также угрожали всем моим родственникам, всем моим друзьям и так далее.
После начала войны Россию покинули или перестали в нее приезжать многие знаменитые русскоязычные стендаперы. Небинарная артистка Александра Долгополова уехала в Германию. Комик Руслан Белый переехал с семьей в Испанию. В 2023 году на него написали жалобу за дискредитацию армии и публичные призывы к экстремизму, а вскоре признали иноагентом. Через год после своего отъезда из России комик и музыкант Семен Слепаков выпустил песню «Колыбельная», пародирующую провоенную пропаганду.
Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь 3 года и не могу. можешь ты пойти укроп подкрошить.
Вскоре после этого его признали иноагентом. Критикующего войну комика Данилу Поперечного признали иноагентом в 2024 году. Он с семьей живет в США. В том же году иноагентом был объявлен стендапер Денис Чужой, также выступавший против так называемой СВО. 21 февраля 2022 года в эфире Первого канала вышел последний на данный момент выпуск программы «Вечерний Ургант». 24 февраля Иван Ургант выступил против войны. В 2022 году вышла песня «Я узкий», пародия комика Александра Гудкова на песню шамана «Я русский».
Можем сейчас мы всех узких собрать и спрятать за кусти.
Через некоторое время юморист удалил песню из своих социальных сетей, а в январе 2026 года оказался оштрафован за нее Красногорским судом по протоколу о возбуждении ненависти.
Перед эфиром мы спросили политика Ивана Жданова, что он думает про дела Сабурова и Останина. В каком-то смысле мы тут напрашивается сравнение, так или иначе, учитывая их профессии, учитывая претензии российских властей. И также в целом про положение юмора в стране, где запрещают шутить.
Я не думаю, что там есть прямая связь какая-то, потому что власть достаточно давно последовательно уничтожает любую сатиру, любых комиков, тех, кто критикует власть. Ну, можно, конечно, говорить о политике, слегка аккуратно шутить, так как в советское время, чтобы ты пошутил, а все вроде бы как и поняли шуточку, те, кто особенно в теме, а те, кто не в теме, ну, как бы задумался немножечко, такие шутки допустимы. А так, ну мы, это же не первая история. Можно вспоминать комика Идрака Долгополова, Данилу Поперечного, тех, которых Славу Комиссаренко, которых преследовали, и которые в конечном итоге должны были уехать из России. Поэтому это не первый, не последний случай. Кому-то везет больше, ну вот как Сабурову, которого сегодня просто не пустили в страну, можно сказать, окей, спасибо, что не посадили. Или вот как Останину, которому дали почти 6 лет, которому явно повезло в этом плане меньше. Поэтому нет, я не вижу никакой связи, я вижу последовательность властей по уничтожению всей сатиры, которая еще пошла, еще со времен, не знаю, плавленного сырка какого-нибудь, Шендеровича, кукол, зачистки КВН и прочих шоу, потому что юмор, сатира, издевательство над Путиным, Путин очень быстро понял, что это то, чего нужно опасаться. Это то, что может разрушать образ его такого героя, скачущего с голым торсом на коне по полям и по рекам. Поэтому это он уничтожал всегда.
Тему продолжим с журналистом Максимом Гликиным. Максим, ну вот на фоне того, что случилось со Сталиным, Сабуров, ну, правда, легко оделся, действительно так, если их сравнивать, эти две ситуации, связано ли это, на ваш взгляд, с его большей известностью? Вот остается ли она некой такой гарантией безопасности для артистов в целом даже? Давайте тут немножко расширим, не только о комиках можно поговорить в этом контексте.
Ну, я бы сказал, что, естественно, если человек довольно известен, то с ним труднее поступить, если у него большая аудитория. У него много поклонников в России, его все знают, любят, он собирает полные залы. Конечно, его сложнее так взять и отменить, и посадить. Ну, это будет совсем непонятно. Тем более, что никто не поймет, а за что. То есть, надо же будет, если сажать, надо что-нибудь будет такое предъявить. Ну, понятное, доказательное. То есть, народ не поймет. То есть, злить тоже не хотят слишком. Ну, например, мы видим, например, «Не трогай, слава богу», там, Шевчука, который абсолютно народный герой в Петербурге, абсолютная легенда, да? Вот, еще какие-то фигуры. А вот даже Пугачева все-таки они опасаются ей хотя бы дать иноагента, хотя, казалось бы, да, но ну, не могут они все-таки. Все-таки это какой-то зашквар. Так что, действительно, если ну, человек очень популярен, если это звезда, если у него огромная аудитория, полный зал, ну, то стараются его как бы вытурить помягче, если надо вытурить, а все-таки без жести.
Ну что, на ваш взгляд, вообще выгоднее российской власти? Вот полностью стерильное культурное пространство, в частности, юмористическое отдельно, конечно, что это вот поле. Или иносказательная подпольная сатира, которую все понимают. Вот Жданов как раз-таки сказал об этом, что упомянул в контексте того, как это было во времена советской цензуры, когда все понимали, но напрямую никто ничего не говорил, и это даже допускалось.
Дело в том, что, конечно, этому режиму, если мы говорим не про Россию, а про режим, если я правильно понимаю вопрос, то режиму там Ельцина, Путина всегда было выгоднее, и они долгое время старались так делать. Да? Делать такую мягкую автократию или умеренную автократию. Им было так выгоднее, потому что при ней вообще лучше себя чувствуют свободные люди, а те дают хороший прирост в экономике. Да? Возникает средний класс, большая устойчивость, какая-то стабильность возникает, какое-то гораздо мощное развитие. Западные инвесторы приходят, деньги в страну приходят. Помните, Медведев все пытался заманивать, значит, даже научные институты, Сколково, все это, да? То есть в целом это выгоднее, чтобы партии были, чтобы какая-то минимальная конкуренция была, чтобы мог бы победить где-то Ройзман. Это выгоднее. И они так и делали. Это было абсолютно всем выгодно. Но, по сути, сейчас режим загнал в такую ловушку себя, сам себя, да, что сейчас идет речь не о выгоде, а просто о выживании режима. Он пытается выжить. Он сам по своей какой-то, ну, по другим многим причинам, о них отдельно можно говорить, он загнал себя абсолютно в режим цунг-сва. Каждый следующий ход только ухудшает его положение. И, значит, он просто бьется сейчас в истерике за свое существование. И просто бьется в истерике. Вот. И в этом смысле, ну, как бы, это уже все ближе к Ирану. Если, вот помните, там даже не ношение хиджаба и неправильное повязание хиджаба уже считается вызовом, который достоин там чуть ли не смертной казни. Так и здесь. Вот уже неправильная улыбка, уже какое-нибудь неправильное молчание, пауза, она уже будет восприниматься как крамола и может быть, серьезно.
Иногда молчание правда можно счесть как за очень громкие мысли, которые явно не стыкуются с тем, что хотелось бы услышать некоторым российским чиновникам. Максим, я благодарю вас за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был с нами в прямом эфире. О новых событиях вам расскажем в понедельник. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку,